союзом. Мы не видим никаких причин, ни политических, ни экономических, которые сдерживали бы этот интеграционный процесс. Камень на стороне Брюсселя, и все в данной ситуации зависит от желания и политической воли наших партнеров в Евросоюзе. Мы готовы к этому. Я думаю, что отмена виз с Евросоюзом, безусловно, будет стимулировать туристические потоки. У нас в Китайской Народной Республике действует облегченный визовый режим для туристических обменов, а для групповых поездок у нас безвизовый туристический обмен с Китаем. Скорее сейчас прорабатывается вопрос упрощения визового режима. Такого же рода консультации регулярно осуществляются и с Японией. Поэтому я думаю, что с нашей стороны, и наша позиция Министерства иностранных дел, которая неоднократно озвучивалась, мы готовы к упрощению визовых формальностей со всеми странами, которые не представляют миграционной опасности.
И на этой, как принято говорить, оптимистичной ноте мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях был зам руководителя Федерального агентства по туризму Александр Радьков. Александр Васильевич, спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. К сожалению, не все, но надеемся в будущем на более плодотворные встречи. Спасибо вам большое.
Пригласили.
Спасибо. Напоминаю, в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью. Голос России. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зелинская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Часа в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Белорусский «Макдональдс» обвинили в укрывательстве оппозиционеров. В Киеве задержан организатор «Дня гнева». Шарапова обыграла первую ракетку мира. А теперь подробности в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Госдеп США назвал жестким приговор, вынесенный сегодня Андрею Санникову. Экс-кандидат в президенты Беларуси получил 5 лет колонии усиленного режима по статье «Организация массовых беспорядков». В Вашингтоне уверены, что дело Санникова и других экс-кандидатов и активистов носит политический характер. Супруга Андрея Санникова Ирина Халиб, журналистка «Российской новой газеты», заслушает свой приговор в предстоящий понедельник. Ну а тем временем белорусские власти обвинили ресторан «Макдональдс» в укрывательстве оппозиционеров. Речь идет об участниках многотысячного митинга в Минске, который прошел в декабре, в день президентских выборов. Как сообщает британская газета «Индепендент», критика в адрес ресторана последовала после того, как «Макдональдс» отказался предъявлять претензии задержанным активистам. Белорусская прокуратура утверждает, что оппозиционеры нанесли «Макдональдсу» ущерб на $2,500. Киеве задержан организатор Дня гнева Александр Данилюк. Об этом сообщает пресс-служба движения, которое возглавляет Данилюк. По предварительным данным, его обвиняют в продолжении акции протеста, которая запрещена судом. Сегодня участники акции «День гнева», направленной против нынешних властей Украины, попытались установить на лужайке возле здания Верховной Рады палатки. Сотни милиционеров, окружив участников акции, воспрепятствовали этому, ссылаясь на решение суда. Спикер Российской Госдумы Борис Грызлов не считает создание Народного фронта предвыборным ходом единороссов. Об этом Грызлов заявил, выступая в эфире программы «Вести» в субботу. Грызлов, возглавляющий Высший совет партии власти, утверждает, что «Единая Россия» – самодостаточная структура. Он напомнил, что сейчас в рядах единороссов 2 миллиона человек и еще около 1 миллиона сторонников. Народный фронт, который на днях предложил создать Владимир Путин, думский спикер называет следующим шагом по консолидации «Единой России» со сторонниками организации. Теперь к другим темам. Военные провели боевую операцию на границе Турции и Ирака. В результате были убиты 12 боевиков. Об этом говорится в заявлении турецкой стороны. Погибшие считаются членами Курдистанской рабочей партии, которую официально Анкара называет сепаратистской. Лидер этой экстремистской организации Абдулла Аджалан сейчас находится в тюрьме. Он пригрозил развязыванием настоящей войны, если после предстоящих парламентских выборов конфликт в этом регионе не прекратится. Добавлю, что в результате пограничных столкновений, которые длятся уже 27 лет, погибли свыше 40 тысяч человек. Прокуратура США обвинила 6 человек в пособничестве радикальному движению талибов Пакистана. Все обвиняемые пакистанцы по рождению, 3 имеют американские паспорта. Граждане США, в том числе 2 имама, задержаны. Граждане Пакистана находятся на свободе. И тех, и других обвиняют в финансировании движения талибов Пакистана. Его боевики взяли на себя ответственность за теракт 13 мая на северо-западе Пакистана, жертвами которого стали 86 человек. Здоровье супруги Хосни Мубарака улучшилось. Теперь она готова к помещению в тюрьму. Об этом сообщило агентство Рейтер. Оно ссылается на заявление министра здравоохранения Египта. Сейчас жена бывшего президента страны находится в больнице Шарм-эль-Шейха. У женщины возникли проблемы с сердцем, когда на ее имя был выписан ордер на арест. Сам Мубарак также проходит лечение в той же больнице. Экс-президента и членов его семьи обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обогащении. На Гаити новый президент, который больше известен как певец и конферансье. 50-летнего Мишеля Мартеи называют «сладким Микки». До сих пор у него не было опыта работы на руководящих постах в политике, однако это не помешало популярному певцу победить на прошедших президентских выборах. Во втором туре за него проголосовали почти 68% избирателей. Кстати, на инаугурации сегодня присутствовала делегация США во главе с Биллом Клинтоном. Букмекеры называют Францию главным претендентом на победу в конкурсе Евровидения. Финал стартует в немецком Дюссельдорфе уже через час. Фаворитов определяют по ставкам, которые принимают букмекеры. В числе тех, кто поборется за призовые места, также называются Ирландия, Азербайджан, Великобритания и Эстония. Напомню, что за Россию на конкурсе выступает Алексей Воробьев. Он выйдет на сцену 10-м. Российская теннисистка Мария Шарапова в полуфинале турнира в Риме с призовым фондом в 2 миллиона долларов обыграла сегодня первую ракетку мира, датчанку Каролину Возняцки. Счет 7-5, 6-3. В воскресенье в финальном матче Шарапова сыграет с австралийской теннисисткой Самантой Стосур. Пока это все. Новости «Голоса России» также доступны в интернете на сайте ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И о прогнозах синоптиков на 15 мая. Одесса 21 градус тепла, в Вильнюсе плюс 16, дожди, в Варшаве до 19 градусов тепла. В Киеве обещают плюс 21, в Бангкоке и Хошимине 27 градусов тепла, в Хошимине возможны дожди. В Санкт-Петербурге завтра осадки не ожидаются, 13 градусов тепла, в Москве до 15, дожди возможны.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Краснодар продлил безвыигрышную серию в российской футбольной премьер-лиге, позволив Томской Томе отыграться в меньшинстве в матче 9-го тура. Забив 2 мяча в первом тайме, кубанцы во второй половине встречи отдали инициативу сопернику и позволили оформить дубль Павлу Голышеву, ничья 2-2. Также в ничью 1-1 сыграли Нальчинский Спартак и Нижегородская Волга. Причиной поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии стало отсутствие достаточного количества эмоций и физических сил, оставленных в предыдущем матче с канадцами. Об этом заявил главный тренер хоккейного клуба «Витязь» Андрей Назаров. Подопечные Быкова, напомню, проиграли в пятницу в полуфинале чемпионата мира Финляндии 0-3. Теперь россиянам в воскресенье предстоит провести матч за третье место с командой Чехии. Все были примерно в одинаковых условиях, но финны играли свой четвертьфинальный матч раньше нас, поэтому у них было на 4 часа больше времени на восстановление. К тому же у нас был очень эмоциональный поединок с канадцами, отметил Назаров. Ну и в преддверии матча за третье место между командами России и Чехии с наставником нашей команды Вячеславом Быковым пообщалась корреспондент в Братиславе Регина Севастьянова.
Это профессиональные спортсмены. У нас остается один матч за бронзу. Мы должны выходить и играть только на победу.
Это в основном отдых, восстановление или будете пытаться что-то изменить?
Скорее всего, восстановление.
Вся эта история с чехами, там, Гадамчик, который пытался дисквалификации подавать, это, может быть, поможет эмоционально нашей команде перед бронзой? Может быть, игра будет принципиальнее, чем просто за третье место?
Я не думаю. Сейчас важно, чтобы ребята немножко порылись в себе, отдохнули немного и встряхнулись. Просто отошли, абстрагировались от всего. Потому что два таких разных по накалу, разных по эмоциональному содержанию матча, они забирают много сил. И поэтому мы постараемся немножко их разгрузить в этом плане. В любом случае, Чехия непростой соперник. Другого у нас нет соперника. В любом случае, усталость есть. Без нее невозможно. Такой сложный турнир. Два матча подряд играть в конце непросто. Но еще раз повторяюсь, на то они профессиональные спортсмены. Мы стараемся их готовить, чтобы они были в хороших кондициях.
Матч России и Чехии начнется в воскресенье в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Россия-2». Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Радиокомпания «Голос России» представляет «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Тасунян Горегин Ашотович, президент Ассоциации российских банков. Мы поговорим о целом круге вопросов, связанных и с финансовым кризисом, и с развитием российских банков. Вообще, какие современные вызовы встречает на своем пути банковское дело в России. И спасибо, что вы пришли. Вам, как говорится, и карты в руки, потому что я должен сказать, что был впечатлен. Вот сейчас мы обменивались с вашей юбилейной встречей, съездом. И я, честно говоря, человек совершенно не погруженный глубоко в тему банков. Тем не менее, почти все понял. Почти все понял, о чем шла речь. Но о чем не понял, мы, может, сегодня еще и поговорим. Ну, кстати, вот если, Горегин Ашотович, если мы коснулись темы финансового кризиса, она, кстати, звучала и на съезде, давались какие-то уже аналитические такие, скажем, выкладки о том, что же это было и что нас ждет в будущем. Давайте ответим на вопрос вот из Москвы. Первый вопрос. Мировой финансовый кризис завершен или надо ждать, как утверждают некоторые эксперты, второй его волны? И если она накатит, чего ждать?
Вы знаете, вопрос, да? Этому вопросу предшествует такая фраза, что деньги интересуют всех. И согласно английской поговорке, о чем бы люди ни говорили, да, они всегда говорят о деньгах. Вот я сразу хотел бы возразить, я надеюсь, что это не так. Что эта английская поговорка несколько утрирует ситуацию. В этом смысле мне гораздо симпатичнее анекдот, когда спрашивают Гиви, о чем ты думаешь, когда смотришь на эту березу. Он говорит, о женщинах. Говорит, а почему, какая ассоциация? Говорит, я о них всегда думаю. Mm-hmm. Вот гораздо приятнее, когда люди думают о чем-то более интересном, чем только о деньгах. Это их сильно ограничивает.
То же самое, что не человек для денег, а не деньги для человека.
Да, он становится инструментом по производству денег. Что касается мирового финансового кризиса, то этот вопрос тоже несколько меня смущает, потому что мы уже 3 года только об этом и говорим. Это, знаете, стало уже как-то, опять же, английской привычкой говорить все время о погоде. Да, вот погода, изменился ли климат, а вот какая будет завтра погода, будет ли... Но об этом можно бесконечно говорить, при этом ничего не сказать. Я боюсь тоже, что буду в такой же роли, потому что, ну, конечно, какая-то стадия, фаза прошла. Я уже много раз говорил, что то, что было в нашей стране, кардинально отличается от того, что было во всем остальном мире, потому что у нас в этом смысле кризис финансового недопроизводства, финансовых услуг. У нас тоже эта волна пошла сейчас на спад. Мы показали по результатам 2010 года довольно нормальную такую положительную динамику, но вместе с тем мы прекрасно все знаем, что это сильная зависимость от нефти, от газа, и это нас не должно успокаивать. Поэтому о второй волне, третьей волне я тоже устал в третий год повторять, что не надо сидеть и ждать ВОУН. Надо работать, действовать, и, в общем-таки, в такой деятельности вы можете преодолевать и ВОУН, и кризисы, а если сидите и ждете, накатит, не накатит, то обязательно накатит. Сегодня более или менее стабилизировалось и в международном плане, и на российском рынке, но при этом понятно, что проблемы довольно серьезные остались, и вот в последующих вопросах, связанных там с вопросами зависимости от моновалюты или диверсификации, многие вопросы надо решать, и это есть жизнь.
Григорий Мишович, ну вот все-таки вышли из этой волны, из этих искушений сильных, а хотелось бы знать, все-таки какие потери в банковском сообществе? Сколько банков были лишены лицензий, разорились?
За эти годы, причем не только последние там 3 года, кризисных года, но и предыдущие годы, есть некоторый такой стабильный, даже создается ощущение, что кто-то установил некий лимит. По 30-40 банков в год отзывается, у 30-40 банков отзываются лицензии. На самом деле, это я так от себя говорю.
Это нормальный процесс,
никто таких лимитов не ставил. В принципе, это нормальный, естественный процесс усушки, утруски. И вместе с тем новые банки тоже создаются. Потом это результат не только отзыва лицензии, но это результат слияния, поглощения. То есть это живой организм. Другое дело, что я категорически противник, когда есть некая попытка именно определить количество банков, именно установить вот условно лимиты сокращения. Но, слава богу, наши финансовые власти, хотя, может быть, подсознательно это имеют в виду, но, по крайней мере, декларативно не заявляют. А некоторые участники рынка заявляют, что а зачем нам столько банков, нам нужно, чтобы было бы меньше. Там кто-то заявляет несколько сот, кто-то заявляет там 200, кто-то заявляет, что и 50. То есть, понимаете, да, кто во что горазд. Я противник того, чтобы Госплан определял, сколько должно быть банков в стране. Значит, я за советский период вот насытился этого планирования, вот такого советского условно планирования, в плохом смысле этого слова. И считаю, что рынок определяет потребность в финансовых услугах, и дай бог, чтобы он же и определял количество участников. Другое дело, что, естественно, может наименование банк быть одним образом определен, может быть, другим образом. Вот мы, например, предложили, чтобы было бы структурирование понятия банк, там, региональный банк, то есть, когда он работает в пределах одной территории, это один масштаб, это один уровень рисков. Другое дело, когда он работает на общефедеральном уровне, и третье дело, когда он работает на транснациональном уровне. Разные режимы регулирования могут быть, может быть, и название тогда должно отражать его масштабность, но это не самое...
Вопрос. Ну, последний, может быть, вопрос, чтобы закрыть эту вот тему с кризисом. Как вы считаете, банки вышли из вот этих испытаний кризисных с повышенным иммунитетом? Повысился ли их профессионализм? Приобрели они какой-то опыт?
Да, безусловно. Взросление произошло, безусловно. Даже, может быть, знаете, когда ты переживаешь какие-то стрессы, то ты не только взрослеешь, но еще и появляется избыточная осторожность. А она иногда мешает, да, двигаться вперед, потому что ты начинаешь дуть на воду. Вот в этом смысле уровень самоконтроля рисков, уровень повышенных требований к заемщикам, он в определенной степени тоже влияет на уже стабилизацию с точки зрения больше стагнации, когда фактически банк не рискует кредитовать, заемщик не рискует
более высокой деятельности.
Вот в этом есть и позитивный момент. Безусловно, взросление произошло, причем у заемщиков тоже, но в этом есть и свой негатив.
Григорий Мишович, вот вопрос из Ярославля, как раз в продолжении темы финансовых проблем. Собственно, этот вопрос обострился как результат финансового кризиса. Вот наш слушатель из Ярославля спрашивает. Звучат предложения даже на уровне руководства Международного валютного фонда вернуться к золотому стандарту. Реально ли это? В чем смысл призыва Джорджа Сороса создать новый Бреттон-Вудс? Вопросы для слушателей сложные, но весьма актуальные. Давайте попробуем разобрать их предельно просто, предлагает нам наш слушатель из Ярославля. И чтобы все стало понятно, идет мир к отказу от доллара, случится ли в обозримом будущем мировая финансовая реформа?
Я вот сразу хотел предложить, поскольку довольно много и интересных вопросов, я хотел бы быть предельно кратким, может быть, каким-то вопросом можно было бы вернуться, но вот отвечая на этот вопрос, я бы сказал так, что возвращение к золотому стандарту, с моей точки зрения, маловероятно, но то, что идет отказ от моновалюты, это очевидно, все понимают. И более того, мне кажется, что в свое время само создание евровалюты, идея создания в конце 60-х годов, она уже означала непринятие той монополии, которую навязал доллар. И это происходит даже если взять наш сегмент рынка, наш рынок, вот наши резервы уже пополам с евро, чего не было не только 10, но даже 7 лет назад пропорции были явно в пользу доллара. Поэтому по поводу золотого стандарта вряд ли, а по поводу диверсификации валютной, безусловно.
Скажите, а как вы относитесь к предложениям перевести расчеты за энергоресурсы наши, энергоносители, и доллары к другим?
Я считаю, что вполне разумно, потому что странно, когда мы являемся главным поставщиком, соответственно, энергоресурсов, и в то же время расчеты ведем в третьей валюте. Совершенно нелогично, потому что мы теряем на комиссионах, теряем на колебаниях валютного курса.
Надо продавать на рубли.
Да, и в этом смысле многие страны готовы и предлагают, и это реализуется. Это сегодня уже на практике реализуется.
Спасибо. Из Санкт-Петербурга вопрос большой довольно. Когда у нас в России начали бороться с кризисом, где-то на рубеже 2008-2009 годов, правительство приняло решение влить в банковскую систему огромные деньги. Объяснили это народу тем, что банковская система – это кровеносная система экономики. И если она откажет, рухнет сама экономика. Система выстояла, но одновременно в России удвоилось число миллиардеров. Многие прямо сопоставляют эти два факта – вливание государственных денег в банковскую систему и появление, возможно, благодаря этим деньгам, новых российских миллиардеров. Как же все было на самом деле? Так это или как-то иначе?
Ну, вряд ли из моих уст можно так прямо узнать истину в последней инстанции, как было на самом деле. Но, скажем так, да, довольно серьезная поддержка была, антикризисная поддержка была банковской системе, но иллюзия, которая, миф, который создан, может быть, средствами массовой информации, может быть, просто по другим причинам сознания людей, что это было, знаете, такое вливание типа подарка. Вот вам деньги, делайте, что хотите. Во-первых, эти деньги были, средства были выделены довольно узкому кругу банков, в основном с госучастием, должен сказать. Поэтому государство в этом смысле через банки, которые само и контролировало, так что здесь не надо на все банки обобщать возможные, всевозможные претензии. Это раз. Во-вторых, банкам выделенные средства банки потом вернули и довольно быстро вернули. Другое дело, что другие банки упрекали, а почему вы даете тем, кому они не так нужны, раз они быстро возвращают. Допустим, те же субординированные кредиты там были возвращены раньше срока, хотя они даются на 10, 15, 20 лет. Да? Но это уже упреки внутри банков. Да? А на самом деле банки возвращали и по беззалоговым аукционам вернули огромные суммы, там свыше триллиона рублей было выделено, и тем не менее они были возвращены уже год-полтора назад и практически все к нулю сведено, там минимальные какие-то средства остались невозвращенные. Причем под процент. Поэтому здесь совершенно неуместны вот эти упреки и иллюзии, что государство, дескать, облагодетельствовало банки. Тем больше подчеркиваю, во-первых, не все банки, а очень узкий спектр банков, а во-вторых, не облагодетельствовала, а под проценты дала, но в этот момент вы скажете, а тогда почему в другое время не дают, раз это под процент, раз это на выгодных условиях? Я тот же вопрос встречно скажу, действительно, надо и в другое время тоже финансовую систему, банковскую систему поддерживать государственными резервами и ресурсами, а не выносить эти ресурсы куда-то вовне банковского поля. Так что в этом смысле кризис был хорошим таким поводом, чтобы мы в нормальное русло перешли, когда государственные ресурсы в банковской системе. И поэтому теперь вопрос миллиардеров.
Нет, можно я уточню?
Да, пожалуйста.
А вот скажите, пожалуйста, упреки, которые были слышны и в прессе тоже, о том, что некоторые кредиты и государственные деньги приходили для подпитки реального сектора экономики, но туда не доходили.
Значит,
что банки, собственно, не играл свой вот этот,
значит,
роль этого механизма.
Я понял. Да, есть этот упрек, вполне тоже оправданный, в том смысле, что кредиты, ресурсы приходили в банки, в то же время получить кредит у банков было не так легко, но вы понимаете, есть, с одной стороны, ресурсная проекция, да, проблема, а с другой стороны, надзорная проблема. То есть давать заемщику от того, что государство дало мне деньги под мою ответственность, и я их потом должен вернуть, это не означает, что я завтра побегу давать любому заемщику, который не предоставляет достаточное обеспечение и достаточные возврата, гарантии возврата. Да, поэтому здесь это, вот опять же, я услышал, что где-то раздают деньги, у меня сразу создается ощущение, что а почему до меня не дошло? Ты подумай, почему до тебя не дошло. Ты подумай, с чем ты пришел, когда ты просил кредит. В этом плане, конечно, мы всегда находимся в определенном оппонировании со стороны заемщиков, со стороны участников производства, сельского хозяйства. Они говорят, дайте нам побольше, подешевле. А когда они выступают в роли, наоборот, вкладчиков или оформителей депозитов, то они говорят, а здесь дайте нам процент повыше. То есть, понимаете, да, противоречие? С одной стороны, есть цена ресурса, и эта цена на моей ответственности, даже несмотря на то, что мне государство его выделило, государство выделяло по беззалоговым аукционам под 19%. И при этом заемщик ожидал, что его кто-то будет кредитовать под 10% или под 8%. Ну, нереальные ожидания. Но в то же время я не хочу сказать, что проблемы нет. Действительно, есть проблема, когда избыточную ликвидность брали. Вот в этом смысле участие в этом антикризисном процессе банков с госучастием должно было бы быть, конечно, несколько жестче регламентировано. Если я банк с государственным участием, мне государство оказывает определенную поддержку с определенными целевыми установками, то оно тогда должно мне некий регламент их использования прописать. Но с другой стороны, я кредитная организация, даже если я с госучастием, я кредитная организация. И извините, вы меня не можете обязать кого-то кредитовать, если я сомневаюсь в его устойчивости и успешности.
А не было таких жестко связанных кредитов? Не было?
Нет, жестко связанных.
Нет,
вы понимаете, это тоже нелогично. Даем, чтобы ты дал, тогда сам давай, ну, напрямую, и сам бери. Так. Да, во-первых. А во-вторых, есть другая модель, которую государство могло прописать, и в некоторых случаях она прописана. Вот по ипотеке была реализована модель, и по Российскому банку развития. Это дочка ВЭБа. Когда мы даем деньги, а ты должен через банки-агенты прокредитовать малый и средний бизнес. Это РосБР так делал, и очень эта программа здорово помогла. И в этот период, и сейчас она работает. Или ипотека. Мы даем деньги, а ты должен рефинансировать ипотеку, чтобы поддержать тех, кто выдал ипотечные кредиты и сейчас находится в сложном положении. Но это не является абсолютно... Это две специальные программы, но она не может быть абсолютизирована, потому что, в принципе, каждому банку тогда, если описывать регламент, есть другой способ, когда ты компенсируешь процентную ставку, ты считаешь, что эта отрасль очень важна, ты говоришь, ты кредитуй, ты спрашивай, все риски твои. Но я готов компенсировать часть процентной ставки, потому что эта отрасль для меня социально значимая, для меня там очень важно. Да. Это другой механизм. Вот мы до таких сложных механизмов почему-то уже сколько лет...
Хотя вроде напрашивается.
Напрашивается и во многих странах реализуется. Ну, по малому бизнесу у нас есть такие механизмы, но на региональном уровне.
Григорий Нашевич, ну давайте ответим насчет миллиардеров. Это же самое, что ни на есть.
Ну, насчет миллиардеров, понимаете, я сам этот вопрос довольно и на съезде, вы, наверное, меня слышали, я говорил, что у нас происходит очень сильное расслоение, это серьезная проблема для государства, это очень большие риски в себе социально-политически несет. Но связывать поддержку банков с увеличением количества миллиардеров, ну, то же самое, что связывать поддержку банков с прошлогодней жарой и пожарами в Центральном округе, допустим. Нету прямой корреляции. Другое дело, что, к сожалению, есть закономерность. Всегда сложные переходные, точнее, вот когда есть резкие градиенты, то есть кризисы, катаклизмы и прочее, конечно, вся нагрузка, большая часть нагрузки ложится на малоимущих. Конечно, и инфляционная нагрузка ложится на малоимущих, и кризисная нагрузка, потому что те, кто масштабнее, те, кто особенно в нашей стране, где есть гигантомания и есть тяга к концентрации и капитала, и производства, и финансовой системы, конечно, в этом смысле это концентрация, это нарушение конкуренции, это, в общем-таки, ущемление наиболее слабых игроков происходит. Да, это факт. Как косвенный результат, получается, что богатые богатеют, бедные беднеют. Безусловно, это есть. Но только это не имеет отношения к тому, что правительство поддержало банковскую систему, чтобы она действительно не рухнула и не остановилась вообще вся финансовая система.
Можно сказать, что кризис просто обесценил многие, на самом деле, вполне перспективные ресурсы, и они перелились, чтобы выжить в какие-то частные руки и тем самым
Нет, такого нет.
А за счет какого механизма эти миллиардеры? Только за счет такой монополизации рынка?
Конечно, чем больше условий для олигополизации, тут даже не просто монополизация, а олигополизация, чем больше для концентрации, чем больше условий для того, чтобы убирать, чем больше нищают мелкие производители и участники, еще не вставшие на ногу, тем, конечно, больше зарабатывают те, кто по дешевке это все может скупать. Это на любом, на строительном рынке возьмите. Держатели недвижимости, конечно, в этом случае гораздо эффективнее скупают и недострой, и мелкую недвижимость, а потом цена восстанавливается, и они оказываются. Потом идет еще и процесс переоценки. Просто элементарно. Даже если ничего не делать, в кризис одна оценка их активов, посткризис другая оценка.
Спасибо. У нас осталось еще около 2 минут. Ну, вот вопрос из Вильнюса. А ваша ассоциация, ваша организация, ассоциация российских банков, АРБ, это что-то типа профсоюзов банкиров? Вы способны защищать их корпоративные интересы перед властями? Или это своеобразный клуб?
Нет, это не клуб, это не добрые просто коллеги, да, или конкуренты. Мы коллеги и конкуренты. Это действительно некоммерческая организация, отнюдь не профсоюз. Это некоммерческая организация, которая имеет целью, с одной стороны, консолидацию банковского сообщества, с другой стороны, интегрированные интересы, лоббирование их перед финансовыми властями, с другой стороны, выстраивание инфраструктуры, системы финансового рынка и его инфраструктуры, и продвижение ее до широкого круга потребителей, потому что, конечно, особенно для нашей страны, это очень ново было, имея в виду начало 90-х годов, и вот ассоциация 20 лет, собственно,
да,
этим и занимается.
Да, я хотел как раз это поздравить, в этом году 20 лет ассоциации.
Спасибо.
Ну, что ж, 20 лет и таких лет, непростых, это, в общем, показатель устойчивости этой организации.
Очень непростых, очень. Действительно, очень непростых.
И вы чувствуете растущую заинтересованность членов вашей ассоциации в существовании такой ассоциации?
Не только растущую заинтересованность, но понимание той значимости, которую она приобретает с точки зрения вот этого корпоративного мышления, когда люди начинают понимать, что да, можно многие вопросы решить, открывая там ногами дверь в кабинеты разные, но это не самый цивилизованный и не самый лучший способ. Есть системные вопросы, которые проще и грамотнее решать публичными методами, через публичные гражданские институты, каковым себя зарекомендовала Ассоциация российских банков за эти 20 лет. Когда это интересует всех, а не локальных только игроков рынка.
Спасибо. Гость программы «Независимый мир» Тусунян Горигин Ашотович, президент Ассоциации российских банков. После небольшого перерыва мы вернемся к нашей беседе.
Визави с миром. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас. Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой-рекой, значит, приходит время «Зажигать московские звезды».
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавчика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с масштабным терактом в Чарсаде. Это страшное злодеяние подтверждает необходимость слаженных совместных действий для эффективной борьбы с терроризмом, отметил российский лидер. Напомню, два взрыва произошли в пятницу в районе центра подготовки военнослужащих пограничного корпуса. По предварительным данным, теракт, в котором погибли более 80 человек, совершили боевики-смертники. Афганистан просит предоставить ему статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем 15 июня юбилейном саммите организации. Сегодня в Алма-Ате состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств ШОС. В эту организацию сейчас входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников приговорен судом к 5 годам лишения свободы. Санников признан виновным в организации массовых беспорядков, произошедших в Минске 19 декабря после выборов президента. На следующей неделе продолжатся суды над другими бывшими кандидатами в президенты. В понедельник ожидается приговор супруги Санникова Ирине Халиб. На «Фукусиме-1» началась подготовка к монтажу защитного колпака. Им планируется накрыть здание первого энергоблока АЭС, чтобы не допустить дальнейшего попадания в природу летучих радиоактивных веществ. По сообщению компании-оператора АЭС «Токио Электрик Пауэр», высота колпака составит 50 метров. Он сможет выдерживать порывы ветра до 25 метров в секунду. Его возведение начнется в июне. Подобным же образом планируется укрыть 3-й и 4-й реакторы станции. Индийские крестьяне протестуют против строительства трассы «Формула-1». По заявлениям жителей нескольких деревень, эта скоростная магистраль преграждает им путь к храму и оскорбляет их религиозные чувства. Лидеры близлежащих деревень даже обратились в Верховный суд. Решение, как ожидается, будет вынесено 18 мая. Добавлю, что первый заезд Гран-при Индии запланирован на 20 октября этого года. Часы в Сочи начали сегодня обратный отчет времени до зимней Олимпиады 2014 года, за 1000 дней до начала игр. Инновационные часы швейцарской фирмы «Омега» установлены на площади возле морского вокзала. Швейцарская компания работает на Олимпиадах с 1932 года, и для каждого олимпийского города она создает свой образ часов. Дизайн часов в Сочи отражает дух динамичного и контрастного региона, где величественные снежные вершины сочетаются с теплым Черным морем.
Голос России. РУВР.ру. Визави с миром.
Тусунян Горегин Ашотович, президент Ассоциации российских банков, гость нашей программы, отвечает на мои и ваши вопросы. И мы продолжаем тему отношений российских банков с властями. Мы как бы еще в долгу у нашего вильнюсского слушателя. Вот у вас нас есть, я видел, довольно внушительный такой ряд политических деятелей, а именно из властных структур. Там был господин Варкович, помощник президента, там был господин Миронов, председатель Совета Федерации. А, ну, Центробанк, естественно, это как бы понятно. Но и из различных ведомств многие выступали, представители местной власти. Вот это что? Одна из миссий ассоциации — работать с властями в интересах банковского сообщества. Как вообще осуществляются эти контакты? И особенно хотелось бы задать вопрос о законодательной базе. Удается ли вам какие-то законы в интересах ассоциации, так скажем, ну не протащить, конечно, а настоять на том, что они нужны, и у вас это получается или не получается?
Вы знаете, конечно, я понимаю некий скепсис, который может быть у слушателей, если я, тем не менее, скажу то, что думаю. Мы все-таки стараемся лоббировать многие законы, которые касаются развития финансового рынка, но не просто под углом зрения того, что это нужно банкам. Все-таки каждый из нас является еще и простым потребителем на рынке финансовых услуг и просто гражданином страны, как бы громко это ни звучало. Поэтому есть понимание того, что вот я лично сегодня, не работая в банке, хотя в 90-е годы я руководил банком, я понимаю, что есть интересы общества. И в интересах общества нужно выстраивать такую законодательную базу, которая бы отстаивала интересы и развивала бы банковскую систему, но она под углом зрения интересов и потребителей тоже. Поэтому думать, что Ассоциация российских банков лоббирует просто интересы банков а обычно в скобках подразумевается в ущерб всем остальным, неправильно. Мы заинтересованы в развитии рынка, который бы, поскольку и сами банки заинтересованы, чтобы потребители росли как завтрашние клиенты. И, конечно, есть в этом смысле много исключений, есть много противоречий, есть много коллизий, как и в любых общественных отношениях. Но Ассоциация российских банков, я думаю, умудряется выбрать ту линию, когда она говорит о системных интересах, а не узких интересах, противоречащих интересам той стороны. Ну, насколько нам это удается, конечно, не нам судить. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, мы во многих законопроектах принимаем участие. Практически ни один серьезный, ну, касающийся финансового рынка законопроект без нашей экспертизы, без нашего участия не рассматривается. Но не все нам удается реализовать, потому что во многих случаях есть интересанты, в том числе и из банковской сферы, и из властной структуры, которые свое видение имеют. Мы стараемся это интегрировать, аккумулировать.
Вот на съезде вы говорили, и в вашем выступлении было, и в прениях, говорили о прозрачности банков, о такой насущной проблеме. Вот что-то в области законодательной инициативы есть, что косвенно или прямо решает эту проблему? Потому что это как раз в интересах общества, да и в интересах
банков. Более чем. Во-первых, ну, я вам приведу какие-то отдельные примеры, хотя их
целые.
Например, отдельный пример — это то, что за последние несколько лет произошло кардинально. Раньше банк мог декларировать процентную ставку, якобы низкую, на поверку оказывалось, что эта процентная ставка не соответствует действительности. Сегодня, благодаря требованиям и Центрального банка, и общества, и законодателя, сегодня, когда вы подписываете кредитный договор, вы имеете к нему обязательное приложение, в котором весь график ваших платежей и итоговая процентная ставка. Поэтому можете рассказывать очень долго, какие у вас низкие проценты, но когда я беру конечную сумму и делю на сумму, которую я взял в кредит, то я понимаю, какова реальная ставка. Тем более, когда я вижу график платежей. Прозрачность связана с тем, что банки, в отличие от всех остальных организаций, сдают ежедневный отчет в Центральный банк. Ежедневная отчетность. И обязаны публиковать свои балансы, обязаны публиковать. И с другой стороны, вы, придя в банк, можете поинтересоваться его финансовыми показателями. Другое дело, наверняка есть эксцессы исполнителей, может быть, где-то можете там встретиться с хамством или с каким-то невыполнением этих требований. Но это, что называется, наша советская, постсоветская действительность. Но тем не менее, вот по законодательству мы достаточно прозрачные структуры. В отличие от многих других, которые работают даже на финансовом рынке, не имея банковской лицензии, или на других сегментах рынка. Так что в этом смысле серьезное продвижение есть. Ну и не говоря уже о том, что мы сами инициировали создание института кредитных историй, которые делают также прозрачными для кредиторов самих заемщиков. Это очень важный момент, чтобы быть встречно прозрачными, понятными.
Ну вот всякое, да, благо имеет оборотную медаль, наоборот. Вот прозрачность. Но есть такое традиционное понятие, как тайна вкладов.
Банковская тайна.
Банковская тайна. Да. Как с этим быть?
Закон подразумевает, что персональные, да, вообще есть и закон о персональных данных, поэтому все, что касается отдельного индивидуума, банк не имеет права раскрывать эту информацию, все, что касается его интегральных показателей, никак не ущемляет ваши личные интересы. Поэтому баланс, да, возникают в процессе противоречия, связанные с требованиями правоохранительных органов, иногда дать все и вся о вас. Эти проблемы есть, но тем не менее есть и та часть законодательства, которая защищает персональные данные и банковскую тайну в частности. Но, тем не менее, есть и изъятие из этих ограничений.
Так это что... международное изъятие правоохранительных органов.
Ну, есть еще правоприменительная практика,
да,
которая,
да,
к сожалению,
да,
мы не всегда соответствуем международным стандартам.
Понимаю. Вот насколько для вкладчика, ну, если мы возьмем такие банки действительно, скажем так, о высокой общественной значимости, где хранятся средства населения, да, Сбербанк, там, где хранятся средства пенсионного фонда и так далее, и так далее. Вот какой контроль осуществляется за такими банками, ну, где хранятся, значительная часть хранится денежных сбережений населения?
Во-первых, денежные средства населения диверсифицированы сегодня, и больше половины средств хранятся во всех остальных банках. Этот процесс идет, как бы, диверсификации, слава богу. Во-вторых, защитные меры выражаются в том, что они одинаковые по отношению ко всем. Это агентство по страхованию вкладов, которое в первую очередь гарантирует возврат до 700 тысяч тысяч в каждом банке для каждого гражданина в случае возникновения проблем, и жесткий контроль именно за вкладами. То есть, если банк вдруг начинает предлагать по вкладам завышенные проценты, центральный банк тут как тут приходит и говорит: так, ну-ка объясните, что это вы привлекаете под такие высокие вклады, как вы потом будете с ним рассчитываться? Имея в виду, что рассчитываться все равно будет. Не банк, так агентство по страхованию вкладов. Но центральный банк заинтересован, чтобы у агентства по страхованию вкладов потом не возникало множество обязательств перед вкладчиком. Так что контроль идет. И здесь неважно, ты какой банк, крупный, мелкий. Раз работаешь с вкладчиком, ты должен соответствовать.
Универсальные правила. Да. Из Германии вопрос. Почему в России существуют две банковские ассоциации, ваша АРБ и ассоциация региональных банков? Как у вас с ними складываются отношения? Говорят, что есть трения.
Вы знаете, во-первых, совершенно несоизмеримые масштабы. Ассоциация российских банков – это крупнейшая ассоциация не только на банковском поле, но и вообще среди всех существующих ассоциаций отраслевых. Во-вторых, ассоциация региональных банков имеет свою нишу, имеет свое поле деятельности. Никаких у нас трений нет, серьезных, по крайней мере. Ну, на индивидуальном уровне всегда всякое бывает, когда работают. Почему две? Я тогда коллеги из Германии могу сказать, что в Германии их 6, а почему 6, а в Соединенных Штатах их 10, а почему 10?
Ассоциации,
да, потому что, допустим, вот эквивалент нашей ассоциации российских банков в Соединенных Штатах — это ABA, Американская Bank Association, American Bank Association, но там есть Agricultural Bank Association, там есть Consumer Bank Association потребительских банков, там есть десятки других отраслевых. И есть интегральные ассоциации, когда речь идет о макрозадачах, это касается вот интегральной, когда идет о специализированных задачах приоритет. У нас тоже есть множество других ассоциаций, которые там ассоциация микрофинансирования, ассоциация участников фондового рынка, а банки являются и участниками фондового рынка. Поэтому это иллюзия, что есть только две, во-первых. Просто, ну, может быть, наиболее... Ну, вот мы, что называется, не являемся специализированной, а мы являемся такой интегральной. Ассоциация региональных в свое время специализировалась на промстройбанковских банках, базировалась потом на региональных, на небольших. Сейчас она, ну, чуть другого масштаба. Но разные масштабы, разные задачи, и поэтому никаких проблем в этой части нет. И дай бог здоровья, пускай работают все, кто имеет свою нишу деятельности.
Григорий Михайлович, вы уже ответили на тот вопрос, который нам задают из Калининграда. Зачем в России столько банков, вы уже сказали, объяснили ваши отношения. Но вот вопрос, зачем...
Да, я считаю, что Господь Бог и рынок может только определять, сколько кого должно быть. Зачем столько хлебопекарей? Зачем столько врачей? Вы можете ставить вопрос, зачем столько врачей с плохой квалификацией? Зачем столько учителей безграмотных? Такой вопрос вы можете поставить. Зачем столько юристов, не знающих законодательства? Это правильный вопрос. Но тогда давайте вы соответствующие аттестационным комиссиям задайте вопрос, кто выпустил вот этого безграмотного юриста, этого недоученного учителя, этого, соответственно, несоответствующего квалификации врача. Но количество определять, значит, если есть вуз, получивший лицензию, выпускающий соответствующую специальность, и рынок имеет спрос на этого специалиста, он будет выпускать и расширять выпуск. Если, наоборот, спроса на рынке нет, он будет сокращать. А вот качество, квалификация, это уже второй вопрос. И в этом смысле банку можно предъявлять квалификационные требования, чтобы он бы соответствовал тем требованиям надзора, тем требованиям нормативов, которые устанавливает центральный банк и законодатель. Если он соответствует, если он имеет свою нишу, точно так же, как говорит, зачем нужны банки, которые не имеют региональной сети по стране, вот в этом вопросе.
Да-да.
Ну, они не имеют региональной, а что все банки должны быть? А тогда зачем банки, которые не имеют транснациональной сети? Банки есть локально созданные в регионе, работающие именно в этом регионе, не имеющие региональной сети, имеющие буквально там десяток отделений, допустим, в рамках одного города и обслуживающих свою клиентуру. Если они не нужны клиентам, то они умрут сами по себе или продадутся кому-то.
А как вы относитесь к индустриальным банкам, которые вот обслуживают одну отрасль?
Ну и что, специализированные банки вполне могут, если они моноотраслевого назначения, ну, вполне могут. Есть спрос, есть предложение. Главное, чтобы они соответствовали тем требованиям, которые законодательно описаны. А вот эти все, понимаете, требования к масштабу, вот у нас тяга. Если нет масштаба, надо убрать. Надо убрать все «Жигули», надо убрать все мотоциклеты, надо убрать все велосипеды. Почему-то вся Европа, в Амстердаме министры ездят на велосипедах и ничего. А у нас все ездят на лимузинах. У нас тяга, понимаете, к масштабу, потому что если я масштабный, я значимый, я в авторитете. А если я небольшой, то меня можно просто не видеть в упор, как в «Мимино» в фильме, помните? Да, то есть что-то они там вот между ногами юркают. Понимаете, нужно от этой псевдомасштабной логики отказаться, потому что как раз страна нашего масштаба нуждается в диверсификации. Иначе она вот и превратится скоро в пару десятков моногородов и монопроизводств. А остальная вся часть высохнет и отвалится. Вот это очень опасно.
Кстати, вот на съезде, насколько я вспоминаю, говорилось о том, что, и может быть это спровоцировало и подтолкнуло к такому вопросу, что у нас в некоторых населенных пунктах нет банков. То есть не дошли еще до капилляров, так скажем.
Вот это вопрос государственной политики, которая должна пронизывать банковскими услугами всю экономику и все общество.
За такое развитие?
Я не только за, я автор монографии «Банкизация России», ряд книг, в которых я как раз провожу эту идею необходимую. Более того, Ассоциация российских банков 5 лет назад приняла программу «Банкизация России», сокращенное название. Это 15-летняя программа развития.
Интересно. Ну, вот совсем такой вопрос, я бы сказал, гуманитарный. Из Ленинграда. Тину Канделаки ввели в совет директоров Вятка-банка. На ваш взгляд, как это понимать? Пиар-ход? Или она действительно разбирается в банковском деле? Или это оплата ее услуг по продвижению банка на телевидении?
Вы знаете, я не экзаменовал по банку, хотя я являюсь заведующей кафедрой банковского права в академии.
Мне подозрение, что Тина Канделаки не имеет прямого отношения к банку.
Тина не заканчивал кафедру, не проходил. Я не оценивал и не берусь отвечать на этот вопрос. И, честно говоря, я не думаю, что это такой актуальный вопрос.
А почему нет, вообще-то говоря, что совет банков только для узких специалистов?
Нет, конечно. Она потребителем является, она человеком, допустим, мыслящим является, здравым смыслом. Вполне и в совет директоров независимо.
Разбавить
вы же знаете, вполне можно. Но в данном конкретном случае я не берусь. Тем более здесь начинаются вот эти домыслы, оплата по продвижению банка. Ну, может быть и так.
Вообще-то оплата бывает за рекламное время, на самом деле. Ну, давайте ответим на такой вот вопрос. Сразу несколько слушателей просят разъяснить, что такое currency board и как эта система работает в России.
Впервые понятие currency board мы серьезно стали обсуждать в 1998 году, когда речь шла о том, что с нашей валютой произошло нечто очень страшное, и что может быть вести внешнее управление, валютное управление. Ну, такие страны есть, которые позволили из внешних, соответственно, источников управлять своей валютной политикой. Есть наоборот страны. Currency board – валютный совет. Валютный совет. То есть у нас нет сейчас, и слава богу, и тогда не было такого решения отдать это на откуп во внешне, но есть страны, которые используют валютные советы для того, чтобы наоборот противостоять, допустим, гегемонии отдельной валюты.
Вот.
Там есть, это антипротекционизм. То есть, допустим, если не ошибаюсь, Гонконг или Сингапур, currency board для того, чтобы против долларизации. Допустим, Болгария, если опять же не ошибаюсь, и еще ряд стран из Евросоюза, которые валютные в еврозону не вошли, для противодействия евро. То есть есть вот понятие валютного совета для того, чтобы свою валюту продвигать раз, либо противодействовать гегемонии другой валюты, или наоборот, Аргентина, которая согласилась, чтобы валютная политика... Или, кстати, взять Черногорию. Очень интересный тоже пример, когда Черногория не является ни членом Евросоюза, ни членом валютного союза, но тем не менее там евровалюта. То есть они фактически, вот эта крайняя форма передачи currency board вовне, то есть Евробанк фактически определяет курс валюты. Так что это специальный термин, но он много, там довольно много содержания может быть разное, разного, но вот кто-то из слушателей просил доходчиво, да, вот настолько доходчиво я могу только так объяснить.
Ну вот если можно тоже доходчиво, Владимиру, который спрашивает, как вы объясните ежемесячный отток больших денег из страны? Почему выводят активы за рубеж? В чем главная причина?
Вы знаете, это тоже такой процесс колебательный. У нас был очень серьезный отток и в 90-е годы, и в начале нулевых годов. Потом, наоборот, сменился очень активным притоком. Перед 98-м годом, наоборот, был приток спекулятивного капитала, когда были введены вот наши ГКОшки, очень высокодоходные. Это все зависит от краткосрочных интересов инвесторов, с одной стороны, там, где речь идет о спекулятивном рынке, а там, где речь идет о серьезных оттоках долгосрочных или притоках, это зависит от инвестиционного климата. Если верят в стабильность, если верят в перспективность страны и ее понятность ее политики, то обычно капитал возвращается. Если какая-то неопределенность, то капитал на некоторое время так отходит и в ожидании замирает. В принципе, наша страна инвестиционно, конечно, привлекательна, но в долгую. А когда речь идет о краткосрочных периодах, то капитал себя немножечко ведет так, как нервная дама. Он так может на некоторое время уйти. Тем более, когда вот взяли, подняли этот налог, социальный налог. Ну, конечно, это сразу стало невыгодно. Многие увели бизнесы вовне, чтобы уйти от этого избыточного налогообложения, потому что нас надо приучать к работе в белую. Мы еще недостаточно к этому адаптировались. А уход вовне и уход в серую – это примерно две связанные вещи. Поэтому здесь не вполне, может быть, продуманная политика тоже приводит к оттоку. Но это такие волны все-таки.
Григорий Геннадьевич, вот во время кризиса встал вопрос, что делать с офшорными зонами, не стоило ли бы вообще как-то к ним подобраться, сделать их прозрачными или вообще отменить. Были и такие крайние точки зрения. Ваше отношение к проблеме офшора?
Вы знаете, мое отношение следующее. Если честно, то я бы вообще предложил бы на базе ряда постсоветских стран сделать офшорные зоны. Привлечь капитал, наоборот, не отпугивать. Сначала, понимаете, офшорные зоны нужно отменять в тех странах, которые уже за счет этого добились достаточного уровня развития, достаточного финансового проникновения, и теперь уже хотелось бы, чтобы они стали более понятными, прозрачными и меньшими конкурентами для тех, кто, в общем, нуждается в развитии финансового рынка в большем. А мы критикуем. Вообще, конечно, так по большому счету, хорошо бы, чтобы не было офшора вообще, чтобы все было бы понятно, все и было бы прозрачно, да. И только в белую, и без налоговых льгот. Здесь нет, офшор тоже в белую, но он просто с налоговыми льготами, да? А хотелось бы, чтобы вообще по миру были бы всюду одинаковые. Но так не может быть пока, по крайней мере. А в этом смысле, почему мы не используем эту возможность? Почему мы не привлекаем за счет некого такой офшорности? Хотя наш доходный налог, он, конечно, достаточно приличный, но все время рекламировали, якобы он самый низкий в мире, ничего подобного. И не в мире, и не в Европе, он не самый низкий. Но зато он без нарастающий, а он стабильный такой, стационарный. Да? Вот некоторые элементы офшорности, они создают привлекательность для капитала. А потом уже, когда капитал освоился, когда капитал развился, при этом в белую, опять же, речь не идет о черном капитале, да, когда он, соответственно, инфраструктуру развил, когда он инфраструктуру не только финансовую, но еще и транспортную, дорожную, то есть вливает во все необходимые поры экономического организма, тогда ты начинаешь аккуратненько, постепенно барьеры требований поднимать, да. А мы все время, вот, поэтому западные тенденции по борьбе с офшорами это одно, на наши немножечко, мне кажется, другое. Я вообще маленьким странам постсоветским предложил бы в первую очередь по этому пути пойти.
Спасибо от их лица. Может быть, они услышат.
Нет, вряд ли.
А что, на ваш взгляд, тоже слушали, спрашивают, необходимо сделать, чтобы в Россию начался приток инвестиций из-за рубежа? У нас еще много вопросов, всего 5 минут. Так что, если можно...
Налоговая политика и стабильность, и судебная система. Если судебная система не будет нормально работать, защищая интересы инвесторов, защищая интересы собственников, не только крупных, не только монополистов, то инвестиционный климат не будет привлекательным для инвесторов.
Спасибо. Следующий вопрос. Если вот-вот накатит новая волна массовой приватизации, она будет похожа на приватизацию 90-х годов? Или на сей раз приватизация пойдет по иным правилам? Зачем это вообще делается? Поговорят, что таким путем будут легализованы большие авуары. А что вы думаете?
Я не знаю, что такое большие авуары легализованы. Я думаю, что ничто не накатит.
А что же приватизировать есть еще разве что?
Нет, есть, конечно. Нет, приватизировать много чего есть. Да. Огромный объем есть. Но то, что кажется иногда приватизацией, на самом деле является переделом. Вот передел собственности, это у нас еще будет, видимо, длительное время продолжаться, потому что он очень сильно связан с социально-политическими как бы проблемами. Никак это не похоже с той приватизацией, ничего общего нет. Это другие совсем уже законы работают, причем неизвестно, что лучше, что хуже. Там была некая наивность, может быть, непродуманность, может быть, многие какие-то проблемы тамошние. Сегодняшняя приватизация,
это больше уже не продает,
это передел.
Нет,
ну это смотря кому. То есть тогда можно было и за копейки приобрести, а сегодня все зависит от того, кому. В зависимости от этого. Так что по этому поводу ничего хорошего я не думаю.
Вот такой вопрос закономерный. Если предположить, что процесс приватизации все-таки будет по новым правилам или еще по сверхновым правилам, вот вопрос, не создастся тогда окно возможностей для частных собственников продавать это иностранным владельцам? И таким образом у нас как бы как вот пишет наш слушатель, инвесторы получат значительные куски российской собственности, причем в ключевых отраслях. Иначе зачем он вкладывается?
Вы знаете, мы уже говорили относительно инвесторов. Если страна привлекательная, если есть судебная система, политически устойчивая система, инвесторы приходят, не надо этого бояться. Потому что инвестор, он есть инвестор. Он заинтересован в развитии и инфраструктуры, и всего, что вокруг, и социальной среды вокруг своего производства. А если инвестор боится внешний, то и свой тоже боится. Ведь проблема у нас не столько в том, что внешний инвестор приходит и все старается скупить. И это так нам грозит прямо, что завтра мы останемся вообще без всего. А нам больше грозит то, что свой собственный собственник и свои собственные миллиардеры все свои авуары уводят и за рубежом аккумулируют. Вот это гораздо опаснее, чем первые страхи. Поэтому избавьтесь от этих фобий.
Из Санкт-Петербурга вопрос. Кредитная политика на Западе в корне отличается от нашей. Там банки кредиты выдают под очень низкие проценты, а у нас эти проценты почти неподъемные. Это политика Центрального банка. В чем
причина? Денежно-кредитных властей. Денежно-кредитная политика у нас вообще ни разу за эти годы не ставила задачу снижения процентных ставок. Так устно все говорят, спускайте процент, опускайте процентные ставки, давайте дешевые кредиты. Это хорошо говорить, но прежде чем вы от меня требуете, чтобы я давал дешевые кредиты, скажите, где я должен взять эти дешевые ресурсы. Ведь они у меня совершенно в других местах, ресурсы моей страны спрятаны. Поэтому не надо мне диктовать, под какой процент. Надо создавать конкурентную среду и источники дешевых ресурсов. Этого не делается. Такой политики пока я не видел.
К нынешнему кризису привело в том числе и то, что многие брали в долг и брали в банках. Как считаете, жизнь в кредит исчерпала свои возможности?
Нет, она не исчерпала свои возможности. Без жизни, без кредита невозможно никакое развитие. Это будет очень медленное тогда развитие, если люди не будут использовать кредитные инструменты. Но с другой стороны, все должно иметь разумные границы. Человек должен уметь считать, должен оценивать риски, должен уметь часть резервировать, часть наоборот брать в качестве кредита, часть инвестировать. То есть это любая крайность, она плоха. Наша крайность – это когда у нас вообще нет пока нормальной возможности кредитоваться, и у нас доля кредитов по отношению ко всем абсолютным другим параметрам, она мала. Хотя растет за последние годы, там доля к ВВП, допустим, выросла. А другая крайность – это когда избыток кредитования, когда все живут в кредит,